Анна, а вообще могли бы вы сказать, вот, что родителей такого ребенка может как-то задеть, ранить в общении? Вот уже не просто на улице, а вот со знакомыми, там, с коллегами и так далее. Вот чего ни в коем случае не стоит говорить? Может быть, даже это не только к детям с аутизмом относится, а вообще, ну, да, к детям с какими-то, да, особенностями.
Ну, видите, это очень сложно, это уже такая, ну, взрослая область, взрослой психологии. Как с любой другой болезнью, родители проходят определенные стадии там, отрицания, отчаяния, принятия, вот все вот эти стадии. В общем-то, родителям детей с аутизмом они тоже присущи. На первом этапе вообще обычно не верят все-таки. Либо как-то себе психологически успокаивают, что вот аутизм – это же все-таки не умственная отсталость, не понимая, что, может быть, лучше бы и умственная отсталость была у ребенка, потому что она корректируется. И с ней понятно, как работать. Как работать с аутизмом, пока, к сожалению, не очень понятно. Мы буквально только что про это говорили с педагогами, они тоже, в общем, в растерянности отчасти. Они говорят, что нужны какие-то методики, дети очень разные, какой-то универсальный способ общения с ними придумать сложно, и приходится с каждым ребенком работать индивидуально.
То есть нужны не просто педагоги подготовленные, а еще и, в общем, талантливые,
да,
которые могут найти
талантливые, владеющие определенными методиками, безусловно. Вот эти методики, ну, мы надеемся, что у нас в городе все-таки выстроится система, скажем так, повышение квалификации педагогов, и мы сможем уже их готовить к таким детям, потому что детей, к сожалению, по статистике все больше и больше становится таких.
Вот я как раз хотела сказать, mm-hmm. что для тех наших радиослушателей, которые, может быть, думают, что это какая-то, в общем, такая проблема, которая отнюдь не всех задевает, и зачем вообще об этом говорить, я вот буквально тоже только что прочитала, что за 2014 год по статистике, оказывается, аутизм у каждого в среднем 68-го ребенка.
Да,
то есть это может коснуться любой семьи, или это будет свой ребенок, или ребенок друзей, или внук, и внучка, и так далее. То есть это в любой момент может стать нашим очень непосредственно личным.
Вы знаете, я когда начала плотно заниматься этой проблемой уже на уровне, ну, такого общественной работы, ко мне начали люди обращаться просто массово. Люди, именно которые начали подозревать у своего ребенка аутизм, или которым уже поставили такой диагноз. То есть, оказывается, у нас в стране тоже много таких детей. То, что вот один из 68, та статистика, которую вы озвучили, это статистика западная. И они учитывают тут все формы аутизма. То есть, начиная от самых легких, заканчивая самыми тяжелыми. Как я уже говорила, самые легкие аутисты, они практически, ну, в общем, ну, достаточно неплохо включены все-таки в жизнь.
То есть это вот, ну, в школе все учились иногда, ну, почти в каждом классе.
Почти в каждом классе был
немножко такой вот странный, замкнутый.
Он сидел где-нибудь на какой-нибудь задней парте, у него было, либо вообще не было друзей в классе, либо был какой-нибудь один друг, который вот таким принимал, вот какой он есть. И очень часто у аутистов еще есть такая особенность, так называемое мозаичное развитие. Это когда у них какой-то навык может очень сильно развиться. Обычно это какая-то тема, которая им интересна. Ну, например, там этот ребенок может интересоваться динозаврами. И он знает про динозавров все, абсолютно.
А вот я вспомнила, книжка была японского автора. Я ее не читала, но мне про нее рассказывали. И там мальчик в школе, кстати, учащийся в обычной школе, тоже там учительница ему всячески помогала, он изучал мух.
Да, да.
Там под микроскопом,
да. Вот у них очень часто такие оригинальные мухами даже увлечения. При этом это смотрится, ну, в общем-то, нормально смотрится. И учителя их обычно принимают. Одноклассники обычно их считают, ну, такими немножко ботаниками, но поскольку он владеет какой-то интересной темой, например, там математические задачи решают гениально, то они обычно пользуются этим.
Ну, это списывают вот легкая у него на стадия, вы говорите.
Да, это сама? Вот такой легкий случай. Это так называемый синдром Аспергера, высокофункциональные аутисты.
То есть у них потом нет особенных каких-то проблем с включением в социум?
Да, у них есть некоторые проблемы с общением, но, в общем-то говоря, они решаемы в большинстве случаев. То есть вот такой спектр, от вот самых легких до детей, которые вообще никак не выходят на контакт, которые способны только, не знаю, там сидеть и смотреть в одну точку, например. То есть они вообще замкнуты в себе, и, в общем-то, люди не знают, как к ним подступиться.
Интересно еще, что все чаще я читаю о том, что количество-то этих детей растет по неизвестным причинам.
Да?
То ли улучшается диагностика, то ли действительно какие-то есть причины. Ну, там, по-моему, валили все на прививки, еще какие-то версии.
Прививки,
были.
Видите, то с прививками очень сложно. Вообще-то говоря, в разговорах с медиками, то, что мне озвучивали, медики говорят, что сами по себе прививки не являются, конечно, причиной аутизма. Но если у ребенка есть какая-то предрасположенность, то вот эта лишняя нагрузка на иммунитет может спровоцировать. Но это очень сложный момент. Тут, опять же, стоит просто родителей предупреждать про то, что все-таки прививать ребенка надо абсолютно здорового. Даже минимальный насморк – это уже показание для того, чтобы отказаться от прививки. Потому что прививка – это, в общем, нагрузка на иммунитет. Надо понимать, что это может сработать вот каким-то таким образом. У нас очень многие родители жалуются, что вот мы привили ребенка, и у него через 2 недели начался резкий регресс. Вот резкий, прямо заметный. Ну и, конечно, родители говорят, что прививка виновата в нашем аутизме.
А вы прививаете сына?
Нет.
То есть ни одной нет?
Нет у нас ни одной прививки, но у нас был медицинский отвод. Вот, мы довольно аккуратно к этому делу относимся. Мы, конечно, советуемся с медиками всегда. Сейчас пока нам педиатр не рекомендует. То есть мы не самовольно это делаем, скажем так.
Анна,
все равно под наблюдением врачей.
Давайте вот как-то сформулируем все-таки. Вот с какими основными проблемами сейчас сталкиваются родители детей с аутизмом?
Ну, это прежде всего проблемы диагностики и вообще медицинской помощи. Потому что, видите, помимо психиатров есть еще элементарная проблема, как привести такого ребенка в обычную поликлинику. Что такое наша обычная районная поликлиника? Там коридор, где очень много детей, очереди, у педиатров очень
душно,
мало времени
шумно.
На осмотр, душно, шумно. Это совершенно невыносимо для таких детей. Поэтому вот эта проблема даже общего, как бы, общего наблюдения за ребенком,
педиатрического,
да, педиатрического, вот она уже очень большая. Кто-то выбирает вариант частных центров. Вот как мы нашли своего педиатра, который принимает в частном центре, у него практически никогда не бывает очередей, у него четкая запись по времени. Мы приходим сразу в кабинет и сразу уходим оттуда, с минимальное время тратим. Но мы это можем сделать там, поскольку у нас материальное положение как-то позволяет. А если у людей сложное материальное положение, то это, в общем, в большую проблему выливается. Медицинская проблема, проблема педагогическая, это очень большая проблема, поскольку методик нет, а наших детей очень плохо принимают в детских коллективах.
Это касается и садиков, и школ.
Прежде всего садика, да? Прежде всего. Видите, сейчас у нас, ну, как бы система построена так, что сначала детям дают обычный садик. В обычном садике справляются в некоторых случаях, а в некоторых нет. Начинают жаловаться, что поведение плохое. Ну, это понятно, потому что такой ребенок вообще очень плохо адаптируется. Плюс, значит, в группах все-таки 25 человек детей, ему сложно. Обычно таких детей отправляют в коррекционный садик. Но в коррекционном садике тоже не всегда, к сожалению, с ним могут работать.
А как у нас вообще дело обстоит со специалистами, вот именно ориентирующимися в проблеме аутистов?
В проблеме аутизма их можно буквально по пальцам пересчитать. Вот буквально. Чуть-чуть педагогов, чуть-чуть психиатров, в общем-то, вот все, чем мы располагаем. Вот родители, которые в теме, они уже всех их знают, потому что, как правило, все идут по одному и тому же маршруту, и передается информация вот так же: сходите к тому, сходите к этому, сходите к этому. И вот ходят по одним и тем же специалистам.
И что делать, если вот и в садике не получается, и в школе не получается? Выход только сидеть с ребенком дома?
Пока сидеть с ребенком дома, да. Пока. Это очень большая проблема. Ну вот мы сейчас ею плотно занялись. Я думаю, что нам все-таки удастся переломить как-то эту ситуацию, потому что, понимаете, получается, что один ребенок с аутизмом инвалидизирует всю семью. Потому что так или иначе приходится всю свою жизнь родителям, там, окружающим всем строить вокруг него. А это, конечно, ну, наверное, не очень правильно с точки зрения общества. Ну, нельзя выключать целое семейство из одного ребенка, которого, в принципе, можно вытянуть. При должной системе реабилитации и педагогической работы его можно вытянуть так, чтобы он стал относительно хотя бы самостоятелен.
А вот в школах что? Есть в школах? У нас учатся дети, вот из тех, которых вы знаете по вашей организации?
Учатся, но учатся у нас, ну, у нас образование все-таки общее, да, вот, поэтому в школы зачислены все. Но, значит, очень большой процент находится на так называемом домашнем обучении, то есть, по сути, сидит дома. Вот. Некоторые дети находятся на семейном обучении, что тоже предполагает нахождение дома. И очень небольшая часть учится, как правило, в коррекционных школах. Это школы не для аутистов, подчеркиваю. Специальных школ для аутистов у нас нет. Вот. Поэтому их приходится как бы пристраивать.
И даже класса какого-то.
Нет, и даже классов нет. Их приходится пристраивать по коррекционным школам для других видов инвалидности.
Где, наверное, педагоги вряд ли могут на должном уровне.
Да. Как правило, это все, в общем, ну так, довольно скромные результаты дает. В общем-то, родители недовольны, скажем так. Но сделать они ничего не могут, поэтому вот что есть, то есть. Плюс ко всему, видите, еще такая проблема, что у нас, в общем-то, система коррекционного образования постепенно реформируется и растворяется. Вот. Как известно, у нас коррекционные школы вот-вот потеряют вот именно свой статус коррекционных школ. Они будут общеобразовательные школы с адаптивными программами. То есть чем это все закончится, мы пока никто не знает. И педагоги тоже, потому что все, в общем, еще как-то обдумывают это нововведение.
А вот это инклюзивное образование, как у нас
вот
с ним обстоит?
Инклюзивное образование, вот только что у нас прошел как раз круглый стол с представителями как раз образовательных организаций нашего Министерства образования. Мы с ними вот обсуждали эту проблему. Что у нас есть несколько школ в городе, которые по своей инициативе, исключительно по доброй воле директоров, ввели у себя инклюзивное образование. Что это такое? Это когда обычная школа, в которую включается не массово, подчеркиваю, там по одному, по два человечка. Вот дети с расстройствами аутистического спектра или, допустим, дети там с нарушением опорно-двигательного аппарата, то есть дети с ограниченными возможностями здоровья, так называемые. Таких школ в городе мы насчитали сейчас пока вот общеобразовательных именно три. Вот. И коррекционные школы, которые так или иначе с этой проблемой сталкиваются, ну, в общем, аутисты у них есть, они признают, говорят, да, есть, да, мы что-то вот пытаемся с ними делать. Но сколько у них это получается, в общем-то, ну...
А что говорят родители?
Сложно.
Вот у кого дети в таких, в обычных школах?
Ну, они обычно говорят, что, безусловно, социализацию, то есть вот опыт нахождения в обществе, такие дети получают. Знания они там не получают.
Ну, потому что никакие специальные методики, естественно, там
методики
никто не использует.
Это не для них методики, понимаете? Если это школа восьмого вида для детей с нарушением интеллектуального развития, то там учатся кто? Значит, дети с синдромом Дауна и дети с умственной отсталостью, как правило. Под них методики разработаны, и их знают, как обучать и как получить результаты. Но они, к сожалению, неприменимы к таким детям, потому что особенность аутизма в том, что очень часто у таких детей интеллект сохранен. Мы просто не можем до него достучаться. Он у них в норме, но он у них как-то вот так вот запрятан, что надо к нему подлезть. А как это сделать, пока никто не знает. Выясняем совершенно какими-то неожиданными методами, например, что там наш ребенок умеет читать. Наш. Ему 5,5 лет, он читает.
А как вы это узнали?
Мы это выяснили случайно, потому что он начал тыкать в экран компьютера и называть нам слова. Мы его не учили, естественно. Вот, потому что мы не думали, что можно вообще этого ребенка научить читать. Максимум, что мы делали, это вот учили с ним буквы отдельные. А он зачитал сам. Вот, то есть получается, что этим детям приходится самообразованием отчасти заниматься, потому что просто родители не умеют к ним достучаться. Угу. Вот.
Анна, расскажите тогда вот о вашей общественной деятельности, вот об открытом городе, этой организации. Угу. Чего вообще родители, которые объединились вот, благодаря, кстати, Фейсбуку, наверное, да, благодаря соцсетям?
Да, соцсети. Все-таки вот.
Чего вы хотите добиться от власти, от города, от...
Ну, во-первых, значит, у нас вот эти процессы объединения родителей начались буквально вот некоторое время назад, и действительно отчасти благодаря соцсетям. Мы как-то там сумели организоваться, создали группу, вот, которая называется «Родительская инициатива», и, строго говоря, она объединяет сразу несколько общественных организаций. То есть вот наша организация «Открытый город», она самая молодая. Там есть такая общественная организация «Дорида», которая объединяет в основном родителей уже с детьми более взрослого возраста. Почему? Потому что у них очень специфические уже потребности, они как бы больше озабочены именно вот будущим своих детей. Вот сейчас даже те дети, которые учатся, они закончат школу, что дальше? Вот. Получать в семью недееспособного инвалида взрослого, который не способен жить самостоятельно, это как сомнительное удовольствие очень. И люди, в общем, озабочены вот этой проблемой. Есть замечательный благотворительный фонд, который называется «Я особенный», который занимается привлечением средств и реализацией вот многочисленных образовательных программ для родителей, для специалистов. Они хотят открыть собственный центр, в который можно было бы приходить с такими детьми, где бы им помощь оказывалась. И вот наша организация, мы занялись именно проблемами инклюзивного образования и инклюзии вообще. То есть помимо образования, необходимо еще таких детей вообще включить в общество. Вот это проблема инклюзии. Это то, чем мы занимаемся. И в рамках вот этих трех организаций мы делаем многочисленные совместные проекты, небольшие, либо такие достаточно масштабные, которые нам удается сделать. В общем, работаем очень сильно в этом направлении. Мы пытаемся организовать систему помощи таким детям. Почему? Еще раз повторюсь, значит, вот все виды инвалидности, которые у нас традиционно существуют, мы прекрасно знаем, что у нас есть там дети с детским церебральным параличом, есть дети с синдромом Дауна, там есть дети с нарушениями слуха, там, с нарушением зрения, и для них уже созданы определенные системы. Все равно система образования для них есть, какая-то система реабилитации есть, грубо говоря, известен их дальнейший маршрут жизни. То есть после того, как они получают образование, они куда-то идут, не знаю, там, работать, еще что-то. То есть мы уже, в общем, знаем. Для наших детей нет ничего совсем. Поэтому мы работаем над созданием вот такой же стройной системы, чтобы у наших детей был какой-то маршрут. Столкнулся человек с тем, что у него родился ребенок с аутизмом, он должен четко понимать, что он там пойдет в такой-то садик, где ему будет... такие-то специалисты предоставлены, или он пойдет вот в этот центр, где ему такие-то услуги предоставят, его ребенка, значит, как-то реабилитируют для того, чтобы он пошел в общеобразовательную школу инклюзивно, то есть он пойдет не просто так в общеобразовательный класс, а он пойдет обязательно с сопровождающим, хотя бы на первое время, с индивидуальным, который будет ему помогать учиться. И для него будет создана определенная, очень грамотно выстроенная среда для того, чтобы ребенок мог в общей образовательной школе получать те знания, которые он может получить.
Ну, и это все должно быть доступно, конечно, людям с любым достатком.
Да.
Это должно быть
да.
бесплатно,
да.
Да, обеспечиваться да. государством.
Да. По идее, да. Но у нас, к сожалению, конечно,
нужен закон
с бюджет.
Какой-то.
Закон нужен. Закон нужен, это тоже отдельный блок работы, которым мы вот так потихонечку занимаемся. Безусловно, это должно быть принято на уровне хотя бы областном. Вот, ну, в общем, будем вот делать. Это наша такая задача серьезная очень.
Ну, в ближайшее время я прочитала, что в сентябре состоится то ли конференция даже, да, чуть ли не международного, да, такого уровня. Да, расскажите, да, в двух, да,
мы собираем очень крупную конференцию. Это вот как раз первый проект открытого города. Мы делаем его совместно с Уральским федеральным университетом.
На его базе, да, это все будет
происходить? На его базе, на базе департамента психологии. Вот, мы собираем специалистов из России, которые достигли уже каких-то серьезных результатов в работе именно с детьми с РАС, и приглашаем специалистов из Израиля, где очень неплохо выстроена система помощи аутистам, вплоть до того, что у них люди с аутизмом служат в армии. У них как бы полное включение таких людей в общество. Они нашли, то есть они нашли ту сферу, где можно применять, вообще говоря, способности людей с аутизмом. В частности, они посадили, не больше, не меньше, сделали целое подразделение разведслужбы, где у них только аутичные люди работают. Вот. Просто у аутистов очень обостренное внимание и практически фотографическая память очень часто бывает. Они замечают самые мелкие детали, которые обычно человек пропускает, и самые мелкие изменения. Так вот, они в разведслужбу посадили таких людей на мониторинг. Они у них смотрят и отслеживают записи с видеокамер, и еще что-то, вот, вот такую статистическую работу ведут.
Ну, вообще звучит вот довольно мрачно. Хотелось бы, чтобы людей с этим заболеванием использовали все-таки на каких-то мирных занятиях, а то это как с дельфинами, знаете, получается, которых там подрывать.
Ну, видите, в Израиле же такая система, у них же в армии все служат, вообще, в принципе, все. И это, конечно, показатель, что они этих людей тоже включают. Люди с аутизмом, они очень гордятся этим, ну, потому что они понимают, что их способность где-то нужна.
Хотелось бы, чтобы у нас, прежде всего, мирную жизнь включили
у нас,
людей.
Да. У нас действительно, если, допустим, компании, по примеру, там, Microsoft начнут включать, например, свои там IT-отделы людей с аутизмом, я думаю, что они очень много приобретут, потому что программисты из аутистов очень хорошие получаются, это правда.
А вы сейчас, у вас никаких нет предположений по поводу вашего сына, чем бы он мог в будущем заняться? Может быть, что-то у него тоже какие-то способности,
ну,
сейчас видны?
Компьютер.
То есть он освоил уже?
Да, да, он не просто освоил, он, в общем, на достаточно таком хорошем уровне это все.
Ну вот это как примерно на хорошем уровне? Слушайте, пятилетний ребенок, обычно играют только, ну, вот играют и все.
Он играет, он может установить программу нужную. Вот, он пытается решать какие-то математические примеры. Дело в том, что мы немножечко, ну, поскольку мы понимаем, что у ребенка есть предрасположенность к компьютерам, мы, конечно, игры отбираем такие, которые бы ему позволяли образовываться. То есть не просто там какие-то ходилки, стрелялки, а именно образовательные игры. Вот он проходит логические игры очень хорошо. То есть логика у него развита. Там, ну, это логично, но посмотрим, может быть, у него еще какие-то способности откроются. Мы пока не знаем. Вот, это становится ясно с возрастом обычно. Они либо бывают очень яркие математики, либо очень яркие гуманитарии. То есть, например, могут знать там порядка 10 языков и обладать абсолютной грамотностью. Такое тоже.
Стихи пишут.
Пишут,
есть,
пишут, да.
Я вот, кстати, наткнулась на интересный очень блог девушки с аутизмом, да, она, кстати, тоже несколько языков, как я понимаю, знает, переводит, и вот собирает все по теме аутизма, пишет статьи, я вот сейчас в самом конце уже процитирую из этого блога одну интересную мысль, и я в заключение вас хотела все-таки вернуть вот к этому моему вопросу об основных проблемах. Вот вы сказали, медицинское обслуживание, педагогика, но ведь одна из главных проблем – вот отношение общества.
Просвещение, да. Да, и это может быть даже основная проблема, может быть, потому что все-таки общество должно быть готово прежде всего. Вы понимаете, мы когда рассказываем просто о своих детях, вот, просто рассказываем, это одно отношение. Когда люди видят их вживую, они часто пугаются. Это нормальное такое чувство, потому что с точки зрения обычного человека, в общем, этот товарищ ведет себя не совсем адекватно. никогда не знаешь, что от него ожидать. И вот тут надо массово просто объяснять, что как себя вести, что делать, как относиться к этому, что, как правило, аутисты все-таки, несмотря на все мифы, они все-таки не опасны для общества. Они скорее вот как бы опасны для себя самих. Вот, потому что у них чаще проявление все-таки самоагрессии, чем на кого-то направлены.
Ну вот что касается Запада, там ведь вот это отношение нормальное, такое спокойное к людям с разными особенностями здоровья или ментального, так сказать, развития, оно уже как-то давно выстроилось. Да? Я просто вспоминаю, кроме фильма вот этого знаменитого «Человек дождя», там же очень часто и фильмы, и сериалы, и в литературе сколько раз я встречала, вот там один из главных героев там в каком-то детективе, вот он там синдром Аспергера, или там аутизм, или еще что-то такое. Или я вспоминаю вот замечательный такой фильм про женщину, которая стала, когда выросла, профессором животноводства.
Темпл
Грэндин. И в этом фильме ведь тоже видно, как себя аутист ведет, как с ним лучше разговаривать. Тоже какое-то обучение через искусство идет, чего у нас,
безусловно,
к сожалению,
нет,
пока нет.
Ну вот смотрите, американские сериалы те же, да, замечательный сериал «Теория большого взрыва», да?
Я не смотрела, к сожалению.
Не смотрели? Нет. Ой, там есть исключительный такой персонаж Шелдон Купер. В общем, как шутят в нашей среде некоторые, все мечтают, чтобы их ребенок стал Шелдоном Купером, потому что он очень высокоинтеллектуальный, ну вот такой вот странненький, вот, с какими-то там смешными... Они так это все подали, что вот эти привычки, которых у нас обычно боятся, там они смотрятся просто забавно. Там этот человек садится на диван только в определенном месте. Там этот человек наливает чай только вот по определенному ритуалу. В общем, достаточно забавно это все. И над ним там отчасти даже как-то шутят, и он сам, в общем-то, произносит такие фразы, которые понятно, что это у него такой юмор. Вот. Ну, насчет, как бы, да, детектива с синдромом Аспергера, это, да, конечно, сериал «Мост», это тоже
да,
все.
Да, я вспомнила про «Мост».
Да, это у нас муж очень любит хохотать, потому что у нас, когда он приходит домой, обычно его ребенок встречает, говорит: «Привет, Гриша», говорит наш ребенок громко. Вот, у нас папа обычно, да, всегда говорит: «Сага Нурен, полиция Мальмё». Потому что она так здоровалась, это такая была ее особенность, это ее ритуал. Вот определенные вот эти мелкие ритуалы, они как-то...
Они помогают как-то
они
держаться.
Помогают. Людям, да. Этим детям они помогают упорядочивать мир.
То есть они любят цитировать тоже фильмы, мультфильмы,
безусловно,
да, книги.
Да. У нас сейчас, вот у нашего ребенка сейчас вся речь – это цитаты. Это, ну, вот определенная
такая...
Надо
еще понимать это все, расшифровывать, да?
Да, мы поэтому смотрим с ним все вот мультики, которые он смотрит. Мы смотрим вместе с ним, потому что потом он начинает применять эти фразы в каком-то контексте, ну, мы уже понимаем. Если у нас ребенок приходит и говорит: «Копатыч, миленький, как ты себя чувствуешь?», мы четко понимаем, у ребенка что-то болит, и начинаем его осматривать. Как правило, у него все-таки это обычно болит голова, то есть ему не очень комфортно, и вот он приходит и так жалуется.
Я прочитала там на Фейсбуке в вашей переписке, что вот у родителей таких детей, у них вот радости и удачи, они могут показаться странными,
да,
родителям обычных,
да,
детей, потому,
да,
что там вот ребенок ноет, жалуется. То есть для обычных родителей это достал уже, насколько можно.
Да,
а для
нас
это радость, что он,
да,
как-то коммуницирует и может донести свою...
Да, потому что они не жалуются, вы понимаете? Они не жалуются, если у них что-то болит. Это очень большая проблема, потому
сейчас
что...
Сейчас в видео даже есть таблица признаков,
да,
что если,
да,
у аутиста что-то болит, как он себя,
как
может
он себя
вести,
ведет.
Да?
И очень часто это тоже такая большая проблема, сами медики признают. Они говорят: мы списываем вот там на аутизм что-то, а оказывается, что у него что-то болит. Потому что есть такой показательный случай, описывал кто-то из терапевтов, из взрослых, уже взрослый человек с аутизмом, он сидел и все время себя бил по щеке, вот кулаком, со всей силы. И все думали, что это вот у него такая самоагрессия, что он чем-то недоволен. И кто-то случайно догадался, говорит: сводите-ка его к стоматологу. У него просто болел зуб. Но как донести это до окружающих, он не знал, и поэтому вот так себя вел.
То есть, если вот какие-то цитаты или жесты, или это да, уже хорошо, уже что хорошо. Как-то может уже донести хорошо.
Это способ общения, мы уже радуемся, да. У нас ребенок вот несколько там дней назад начал есть виноград. Мы радуемся, потому что он никогда не ел виноград. Он считал, что это мелкие предметы. Мелкие предметы в рот брать нельзя.
Если даже косточки может как-то да. справиться с ним.
Да. Да? А сейчас он начал его есть.
Еда это тоже.
Еда это очень большая всегда, проблема. Да? Если вдруг ребенок начинает отказываться от еды. Вот, потому что до определенного возраста наш сын ел все. Мы очень радовались. У него был отличный аппетит. В какой-то момент он перестал есть. И этот список продуктов, которые он ел, начал сокращаться, сокращаться, сокращаться. И постепенно пришло только к молочным продуктам и хлебу. Ну, как бы любой родитель нормально начинает вообще нервничать от того, что у него ребенок есть только хлеб и молоко, допустим, пьет. Вот. И, в общем, мы сейчас выводим его постепенно из этого. Радуемся каждому новому продукту. Вот такие как бы простые радости, да. Достаточно забавно смотрится со стороны, естественно. Но мы уже так подшучиваем вот, над этим.
Анна, еще такой вопрос. Опять же, из сферы таких не очень деликатных, но это как захотите, ответите, угу. захотите, нет. Вот для большинства родителей вот этот вот бзик такой есть, что ребенок должен быть вот, там, ну, скажем так, условно успешным. Успешность не обязательно в том, что он там будет на прекрасной работе, много зарабатывать. Успешность по-разному всеми понимается. Одному хочется, чтобы ребенок был талантлив, другой, чтобы у него было много друзей, третьему там еще что-то. Но все равно некое представление о том, о будущем своего ребенка в голове у каждого какая-то картинка нарисована. И если ребенок растет и этой картинке никак не соответствует, например, неважно, учится, а ты хотел, чтобы он был отличником, чтобы у него было куча всяких там хобби, да, талантов, да, там, кружки, а там, бассейн, или он хочет, чтобы он там футболом, хоккеем, а он не спортивный и так далее, то происходит вот такой внутренний такой слом шаблона, и начинаешь и на ребенка обижаться, и нервно реагируешь на других людей, у которых успешные дети, и все у них получается, и ими можно гордиться и так далее. Вот как удается справиться вот с этим ощущением своей какой-то, ну, для других несостоятельности, да? Да, что вроде бы, ну как, человек может же ощущать, что вот, видимо, я что-то не так. То есть вот, я думаю, верующий человек, допустим, наверное, может ощущать, что, наверное, я как-то особенно грешил. Неверующий думает, я, наверное, что-то там не то ел, может быть, да, заболел, да, и что-то там проворонил какую-то болезнь, навредил ребенку там еще в пренатальном периоде.
Ну, это обычные, причем, да, обычные такие реакции.
Но они ведь совершенно неправильные.
Кто-то говорит, что это, да, что это там в наказание за грехи, кто-то, наоборот, говорит, что это там не испытание такое.
А вот. Вы как это ощущаете?
Мы, ну, знаете, мы отказались от этих мыслей уже довольно давно.
То есть просто приняли.
Просто приняли. Это, во-первых. Во-вторых, мы все-таки, как бы вот нашего конкретного ребенка с аутизмом, стараемся не выделять из остальных детей. То есть у нас не сложилось такой системы. Вот очень многие семьи, они действительно начинают вокруг этого ребенка концентрироваться. Вот один больной ребенок, и ему подчинено все. Вот это вот не совсем, на мой взгляд, правильно. Это получается такая. Ну, он становится таким определенным домашним тираном. Почему? Потому что эти дети, я говорю, они далеко не глупы. Они очень четко понимают, когда они могут манипулировать окружающими, они этим пользуются. Ну, как обычные люди. И поэтому мы не выделяем его, вот принципиально. И точно так же, как с остальными детьми, мы все пробуем. Вот у нас там старший ребенок идет в музыкальную школу, вот, а наш ребенок с аутизмом в этом году попробует танцы. Ну, не получится, значит, не получится. Это в принципе, как и с остальными детьми, не у всех таланты. Как бы это же тоже надо искать. Как обычных детей выводите по секциям, вы смотрите, где у него получается. Вот. Ну, вот так вот. Вот так справляемся. То есть абсолютно относимся как к обычному ребенку, с некоторыми особенностями, с которыми надо заниматься. Безусловно, ему требуется внимание, и мы, в общем, его уделяем. Но я бы сказала, не больше, чем остальным детям. Вот так вот. Вот. Ну, у нас ситуация такая все-таки. Многодетное семейство, наверное, у нас все равно как-то будет. по-другому структурировано. Тем людям, у которых один, конечно, ребенок, это сложнее. И психологически, наверное, сложнее.
Мы говорили с вами о том, что общество все-таки относится пока к проблемам аутизма, в общем, как к чему-то такому совершенно неважному, к самим аутистам. В общем, отношение тоже очень сложное, о проблеме знают мало, об этой особенности человеческой знают тоже очень мало, не знают, что это, как на это реагировать и так далее. Но вот за эти годы, когда все-таки вот этот термин аутизм стал как-то появляться и в прессе, и кто-то что-то все-таки узнает, какие-то сдвиги в общественном сознании, в отношении к вам вы замечаете?
Да, безусловно. В общем-то, у нас наши активисты, которые ведут постоянную работу с обществом, они замечают, что да, подвижки есть. Достаточно серьезные. И на бытовом уровне. То есть, когда ты приводишь ребенка, например, в парикмахерскую, ты можешь прийти и сказать: у меня ребенок с аутизмом. И бывает, что парикмахер говорит: да, я знаю, что это такое. И знаю, как себя вести с ним. Вот. Это уже очень большой плюс. И плюс ко всему, в общем-то, ну, вот. Разнообразные организации тоже идут нам навстречу. На самом деле, многие мероприятия, которые мы организуем, они как бы совершенно не стоят никаких денег. И для нашего, в общем-то, движения тоже, потому что цирк пошел нам навстречу. Угу. Очень многие, на самом деле, такие уважаемые наши структуры развлекательные идут нам навстречу. Это не стоит совершенно ничего нашим организаторам. Кинотеатры предоставляют нам специальные сеансы, на которых мы можем таких детей привести. Почему? Потому что все-таки как бы на общий сеанс в кинотеатр не каждый сможет из наших детей пойти, а вот на специальный может. Цирк пошел нам навстречу. Они сказали, что на общее представление, опять же, нашим детям попасть очень сложно, поэтому они нас зовут бесплатно на генеральные прогоны своих программ, когда уже идет полностью программа, но без зрителей, без массового зрителя. Вот, и там обычно бывает очень интересно, то есть дрессировщики потом рассказывают про своих зверей. Наши дети очень часто любят зверей, поэтому с удовольствием, в общем-то, ходят. Вот такие вот моменты, это, конечно, все уже вот общественная инициатива, которая, ну, такая благотворительность своеобразная. Ну, благотворительность делом. Не так, как задаривают детские дома, да, сейчас уже все знают, что это не очень хорошо, неправильно, вот, а именно вот такие вот точечные мероприятия. Мы, в общем-то, с большой благодарностью к таким инициативам относимся, и у нас есть замечательные волонтеры, вот, это девочки и мальчики из организации «Про добро», которые точно так же совершенно бесплатно нам помогают. Летом они организовывали, например, лагерь для наших детей-подростков, куда можно было прийти на несколько часов и там пообщаться, что-то поделать, или вообще самые нежные вещи – сходить в боулинг, например. Для наших детей это что-то невероятное, это отдельно.
Там же тоже народ, там же тоже
да,
шумно.
Да, это так вот очень серьезно, они договорились. Значит, там организовали условия, потому что, безусловно, нашим детям, ну, сложновато. Но смысл-то в чем? Почему мы их так упорно толкаем в общество? Если идет длительная тренировка навыка, он все равно становится обычным. То есть просто нашим детям надо чуть больше времени. Вы обычного ребенка можете сразу привести там в секцию, и он у вас на первом занятии останется. А нашего ребенка надо привести в секцию, через 5 минут увести. На следующее занятие прийти, на 10 минуток остаться, и вот такими небольшими шажками постепенно вот так вот мы их включаем. Угу. Вот. Смотрится это, конечно, наверное, так интересно. Ну, в общем, вот у нас такая методика. Мы нашего ребенка, например, целый год так учили ездить в троллейбусе. Год. И сейчас он у нас ездит в троллейбусе, как совершенно обычный ребенок. Вот. Но на это ушел год.
Ну что ж, я закончить хочу, вот я обещала цитату для наших слушателей, вот из блога девушки, которой аутизм. Она пишет так. Я считаю, что основная проблема аутичных людей не в том, что они аутисты, а в том, что общество не принимает их такими, какие они есть. Точно так же, как основная проблема чернокожего населения США в XIX веке была не в том, что у них черная кожа, а в том, что большинство из них были рабами. Ну вот вы согласны с таким высказыванием?
Вы знаете, вот да, я читала этот блог, в принципе, я согласна. Девушка, конечно, очень так оригинально подает как бы проблему аутистов, но она сама такая. Очень ценно, когда аутисты могут выйти на связь и что-то нам рассказать. Мы с удовольствием вот читаем записи уже взрослых людей с аутизмом, потому что они нам во многом объясняют, что происходит с нашим ребенком, потому что не могут уже это сказать. Вот. А я с ней согласна, да. Возможно, что все-таки надо принимать их вот просто такими. Вот они странноваты, вот странные, да. Странный человек, но человек точно такой же, как все остальные. Мало того, если мы там... Ну, понимаем, когда у человека ограниченные возможности физические, да, то есть там
это
слепой.
Это бросается в глаза.
Слепой.
Мы видим,
да. Мы видим, что он слепой, что понимаем, почему он там идет с палочкой. У этих, как правило, так называемая скрытая инвалидность. То есть внешне они совершенно обычные люди. Мало того, они часто еще физически сильные и, в общем, могут быть достаточно успешны в спорте. Но вот образ мышления у них немножко другой. Вот, в общем-то, все. И причем это не психиатрическое заболевание типа шизофрении, которое можно там медикаментами. Мы знаем, что там шизофреникам назначают специальную терапию, и они из этого состояния выходят. Этим вот, ну, не помогает. Они такие, и ничего с этим не сделать.
Ну что ж, спасибо, Анна. Я напомню, что мы говорили о проблемах детей и родителей таких детей, о проблемах детей с аутизмом и вообще о том, что это такое и как с этим справляются. И, думаю, говорим не последний раз. Анна Валерьевна Савельевских, директор организации, некоммерческой организации, родительской организации «Открытый город». И журналист, а также мама ребенка с аутизмом, многодетная мама, замечу.
Да.
Спасибо вам большое. Я думаю, что мы будем как-то с вашей организацией сотрудничать. И, может быть, наши передачи тоже кому-то из родителей, которые сталкиваются с такими проблемами, чем-то помогут.
Спасибо большое.
Спасибо вам.